Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реакция Европы на финансовый кризис. Человеческая цена войны в Грузии. Молодые политики Кавказа о проблемах, оставленных им нынешним поколением. И жизнь детей в ортодоксальных православных семьях. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Влиятельная британская газета деловых кругов Financial Times вышла во вторник с редакционной статьей под заголовком «Как спасти европейские банки». Статья начинается так. Европейские лидеры наконец признали, что их банковская система в беде. Так что они должны теперь делать? Легче сказать, чего они делать не должны. Они не должны с легкостью выпускать планы спасения, а затем отказываться от них при первом дуновении противоречий. Они не должны в срочном порядке собираться, исключив многих важных игроков, обещать единый фронт, а затем, несколько часов спустя, выходить из этого фронта. Действительно, в минувшие выходные в Париже состоялась рабочая встреча глав ведущих европейских экономических держав, посвященная поиску выхода из нынешнего финансового кризиса. Итоги этого саммита были немедленно раскритикованы и экономистами, и политиками, и даже геополитиками, рассказывает Ефим Фиштейн.
Формат встречи некоторыми европейцами, особенно теми, кто не был приглашен в Париж, был воспринят с легким удивлением. Официально было заявлено, что в саммите примут участие только европейские члены «Большой восьмерки». Но ведь этот элитный клуб органом Европейского Союза никак не является, не говоря уже о том, что имеет чисто совещательные, а не исполнительные функции. Однако глубина финансового кризиса такова, что тут не до обид. В подходах европейских держав сразу же наметился сильный разнобой. В то время как Ирландия первой, а за ней Германия, Австрия, Дания, Греция гарантировали вклады частных лиц в полном объеме, другие европейские страны дают вкладчикам гарантии лишь до определенного уровня или не дают вообще. Большинство экономистов считает гарантии частных вкладов вообще не системным шагом. Как же реагирует экспертное сообщество стран, оказавшихся вне Парижского круга избранных, на их решение? Логично было задать такой вопрос представителю банковской системы Польши, самой крупной из новых стран Евросоюза. Я созвонился с Сергиушем Наяром, директором крупнейшего польского БРЭ-банка и основателя международного интернет-банка М-банк. Не чувствует ли Польша себя несколько обиженной тем, что не получила приглашение на парижский саммит? Сергиуш Наяр утверждает, что нисколько.
Я думаю, что это отражает реальность. И я не думаю, чтобы ни политики, ни польские банкиры к этому подходили с каким-то негативным впечатлением или подходом. Эти четыре страны, конечно, в банковском секторе, в капиталовом секторе отыгрывают ведущую роль. Конечно, ожидалось бы, что во время следующего саммита, и как мы знаем, премьер-министр Туск будет встречаться сейчас и с господиной Меркель, и с президентом Саркози, чтобы нас поинформировать насчет переговоров и насчет итогов. Но мы доверяем, что четыре страны имеют свои интересы, и все остальных 23 страны Европейского Союза найдут свое место.
Парижский саммит видимых результатов не дал, за исключением того факта, что каждой стране предстоит собственными силами бороться с проявлениями глобального кризиса. Может быть, стоило все-таки попытаться выработать рекомендации, общие для всех? Найти единую позицию.
Мне кажется, что это европейская реальность, и, вы сказал, компетенции Евросоюза, компетенции стран, центральных банков. Все-таки все органы контроля над банками, национальные механизмы, в которых работают банки, хотя есть общий европейский паспорт, но все-таки законодательство национальное. Национальные есть тоже капиталовые рынки, поэтому я понимаю, что координация общих позиций в отношении к евро как валюте, в отношении к бюджету Европейского Союза будет, но то, что считается мер обеспечения безопасности вкладов, они же тоже национальные, и уже конкретно потребителей, они будут все-таки отражать политические решения национальных властей. Я думаю, что это была более консультация, более демонстрация в отношении к потребителям всех стран, что вот, мол, четыре главных руководителей, которых, я думаю, три четверти банковской сферы Европы, может, кроме Испании, у нее все-таки очень солидный, большой банковский сектор, имеют общие позиции. Но помните, до сих пор Голландия, Бельгия, Люксембург с одной стороны, Ирландия, Греция с другой стороны, Германия, Великобритания принимали уже свои национальные решения. Это же реальность.
А каким путем собирается идти Польша? Путем государственных гарантий вкладов или путем усиления дозора регуляционных органов над банковской деятельностью? И каков личный прогноз дальнейшего развития, который мог бы сделать Сергиуш Наяр?
Я думаю, контроль довольно сильно, она будет укрепляться, будет создан общий комитет финансовой безопасности, который составляет правительство, центральные банки и регуляционные органы. Я не думаю, что в Польше такое решение примется. Я думаю, это были чрезвычайные решения, принятые, можно, в эмоциях. В Польше такого ожидания нету. И я думаю, что настроение среди населения, как до сих пор, довольно нормальное. Я думаю, в каждой стране кризис будет проходить по-другому. И, конечно, всех беспокоит ситуация на бирже. Они же соединены между собой. Но с точки зрения банковских соображений, поведения банков, они проходят по совсем других сценариях. Я думаю, что Восточная Европа, Средневосточная Европа, Чехия, Польша, мы до какой-то степени счастливы в том, что мы недостаточно развитые. Рынки, наши банки тоже не пошли слишком далеко в своих финансовых операциях, и мы думаем, с нашей точки зрения, что вот такой прямой кризис не будет, но то, что будет сложности с инвесторами, то, что будет вопрос цены нефти, вопрос курса обмена валюты, конечно, останется. Я думаю тоже, что будет намного ограничено строительство жилья, и этот ипотечный кризис по-другому отразится на наших кошельках.
Мнение польского банкира, основателя международного М-банка, обслуживаемого по интернету, Сергиуша Наяра. Сравним его со взглядами банкира из какой-нибудь малой страны, например, из Латвии. Я позвонил в Ригу и связался с президентом банка Парекс Робертсом Идельсонсом. Как воспринимается формат парижской встречи в верхах, глядя из Риги?
Это же немножко не политический вопрос. Вопросы, вернее, которые они решали, поэтому, ну, там можно понять, конечно, то, что те государства, которые обладают более мощными экономиками и более мощными финансовыми системами, они, наверное, имеют все-таки больше веса, скажем так, в принятии этих решений. Поэтому я бы сказал, что, ну, большого удивления это, конечно, не вызывает, да, с одной стороны, но с другой стороны, как уже, в общем, какое-то время, наверное, повелось. Плохо, что нет вообще там общего какого-то согласия, да, в этих структурах. Хотя вопрос, с другой стороны, который сейчас решался, он, конечно, не такой однозначный, как может, наверное, показаться с первого взгляда.
Вам лично, господин Идельсонс, ближе тот путь, который предлагала Франция, я имею в виду создание общеевропейского резервного фонда, или тот вариант, к которому склонилась Германия и другие, дать гарантии сохранности всех частных вкладов?
Я, честно говоря, не считаю, что там решение гарантирует все частные вклады, там, но это тот путь, по которому стоило идти, мне так кажется. Да? Но, с другой стороны, если этим путем идти, то это, конечно, личное дело каждой страны, да, и каждая страна может там рассчитывать свой бюджет и пытаться как-то спланировать, насколько они могут такие вещи гарантировать в рамках своей страны. Вот, поэтому, если там выбор стоит между тем, что создавать какой-то резервный фонд или гарантировать там вклады полностью, или, не знаю, там, национализировать банки, то, наверное, все-таки правильнее создание какой-то структуры, которая может там предоставить финансирование какое-то и помощь каким-то отдельным структурам, нежели все-таки там брать и, вот, не знаю, скопом национализировать или там полностью все гарантировать и так далее. Потому что, ну, это все-таки достаточно такой жесткий ход. И он очень сильно все-таки идет вразрез с рыночными механизмами. То есть он может там, с первого взгляда казаться там, так популистически привлекательным, но реально в итоге он приводит к неправильному, он дает неправильный посыл вообще, то, что пока все хорошо, значит, можно рисковать и зарабатывать, как только становится плохо, значит, ну, там, государство все убытки в очередной раз берет на себя, да, это там все-таки неправильно. И как сами банкиры, так и инвесторы, и вкладчики должны все-таки, ну, эти риски как-то оценивать и принимать решения, я там принимаю внимание все риски, а не относиться к этому как к такой безрисковой операции абсолютно.
Складывается странная ситуация. В глобализированном мире и в объединенной Европе банки одного государства работают с одним уровнем гарантии, а банки соседней страны по другим правилам. Не может ли это привести к массивному перекачиванию средств из одной страны в другую, а в результате к колоссальным убыткам для всего финансового сектора? И каковы в этом смысле перспективы банковской системы Латвии? Робертс Идельсонс.
Во-первых, там не так все просто, да, потому что в каждой стране есть свое законодательство, которое процессы регулируются несколько более глубоко, и для того, чтобы иностранные банки могли вот участвовать в каких-то этих гарантируемых программах, там тоже есть определенные процедуры и институции, через которые они должны пройти, да. Но, с другой стороны, вы правы абсолютно, да, несмотря на все это, конечно, там возникает очень много вопросов и нюансов, и такие вот там поспешные там решения и шаги, они, конечно, приводят к каким-то там изгибам, наверное, так правильно не сказать, рынка и могут привести просто к непредвиденным последствиям в дальнейшем. Надо сказать то, что латвийская банковская система, она, ну, в принципе, не пострадала вот от этих всех событий там, в данный момент, потому что, наверное, самый важный момент — это то, что у латвийских банков и вообще у всей финансовой системы в целом, да, и у пенсионных фондов, и у страховых компаний, и у инвестиционных фондов, у них не было вложений все-таки вот в эти вот структурированные инструменты, не было экспозиции на ипотечные бумаги американские, там, великобританские или еще какие-то, да. Вот, поэтому, ну, прямых убытков нету, но, с другой стороны, естественно, все эти события, они приводят к тому, что дорожают деньги в мире, они становятся менее доступными, и все-таки некоторые латвийские банки, они, конечно, зависят не только от депозитной базы, но и от финансирования на иностранных рынках. Поэтому, там, будь это в форме займов от материнских компаний, которые находятся в Скандинавии, или в форме синдицированных займов просто на рынках, ну, все равно это влияет именно вот на доступность этого финансирования, на его цену, и в дальнейшем, я думаю, мы просто увидим, что будут более, естественно, дорогие кредиты на рынке, и банки не смогут так быстро развиваться, как они это делали раньше. Но, опять-таки, я говорю, поскольку вот таких вот убытков у латвийских банков от этого кризиса прямых нету, то можно говорить о том, что их достаточность капитала и вообще капитализация как таковая остается на вполне адекватном уровне, поэтому, если не считать вот этого вот более дорогого финансирования на рынках, наверное, других пока моментов мы не видим, как результат этого всего кризиса.
Такова точка зрения президента рижского Парекс-банка Робертса Идельсонса.
О реакции Европы на финансовый кризис рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагонова. Российские военные в Грузии говорят, что не успевают демонтировать блокпосты, а поэтому задержатся еще на 2 дня дольше. Сейчас, дескать, они сравнивают укрепления с землей, чтобы ничто не напоминало о том, что они там были. Хорошо было бы еще сравнять с землей память и боль от этой военной кампании, но это, к сожалению, невозможно. О человеческой цене войны в Грузии мы беседуем сегодня с сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат и Ула Солвангом, которые только что вернулись из Грузии, Южной Осетии и так называемой буферной зоны. Так получилось, что мы сидим сейчас в студии в день годовщины убийства Анны Политковской. У меня нет сомнения, что если бы она была жива, она была бы на этой войне. О чем бы она сейчас писала?
Наверное, самое основное, о чем она бы сейчас говорила, может быть, даже больше, чем говорим мы, это та информационная война, которая была развязана вокруг конфликта. Я абсолютно уверена, что в ее публикациях нашли бы отражение то, что происходило, собственно, все ужасы войны и все нарушения, которые там происходили. Но мне кажется, что она, безусловно, поговорила и о том, как эта война освещалась и в российских СМИ, и в зарубежных СМИ, то, как на нее реагировали официальные лица и в России, и в Осетии, и в Грузии.
Вы сказали, ужасы войны. Именно из-за информационной войны эти ужасы прошли мимо. Мы о них не знаем. О них знаете вы.
Да, и это, пожалуй, самое страшное. Мы оказались в регионе в Осетии 10 августа, то есть практически сразу после того, как все началось. У нас было 2 группы исследователей, одна в Осетии, в Южной Осетии, другая в Грузии. И когда мы туда приехали, та информация, которая у нас была, это было то, что передавалось, с одной стороны, российским телевидением, а с другой стороны, зарубежными СМИ. И там, как вы прекрасно знаете, говорилось о геноциде, 2000 погибших. Когда мы попытались разобраться в том, что произошло на самом деле, в частности, понять там масштабы убитых, масштабы разрушений, зафиксировать какие-то конкретные нарушения, нас немедленно обвинили в том, что мы, ну, как бы снижаем уровень трагедии. И первое, что мы пытались на это ответить, что все как раз наоборот, что пытаясь рассказать о том, что на самом деле произошло, мы пытаемся определить реальную человеческую трагедию и те совершенно конкретные нарушения гуманитарного права и прав человека, которые там произошли, потому что громкие заявления никак не способствуют установлению справедливости, привлечению виновных к ответственности и, в конце концов, никак не помогают тем, кто в результате этого конфликта реально пострадал.
Ула, а какие нарушения прав человека вы бы отметили как наиболее серьезные? И кто, собственно, несет ответственность?
Здесь важно отметить, что нарушение прав человека и нарушение международных гуманитарных прав совершились с обоими сторонами. Во время первых дней, когда все эти боевые действия происходили в Схинвале, там, безусловно, был неприцельный огонь из грузинской стороны. И это мы видели, что они использовали танки против дома, где жили люди и так далее. И это, к сожалению, мы тоже документировали после этого с российской и с южно-осетинской стороны, что они тоже ответили неприцельным огнем. Плюс к этому мы тоже видим, что обе стороны, они использовали так называемые кассетные бомбы. И, конечно, с нашей точки зрения это неприемлемо, потому что они несут очень большое страдание именно против мирного населения.
Но это как бы минное поле замедленного действия.
Да, да, точно, точно. И это мы тоже документировали хорошо, когда мы работали в Горинском районе в Грузии. Плюс к этому нас очень поражали, и мы очень беспокоились тем, что когда российские войска, южно-осетинские войска вошли в Грузию и там занимали территорию, они не сумели или не хотели устроить условия, чтобы безопасить мирное население. Хотя там были войска, хотя они, у них там были блокпосты и так далее, они не сумели обеспечить безопасность для мирного населения. Мы видели, что там были мародеры, которые сожгли дома, они украли практически все, что там было из ценностей. И, к сожалению, надо сказать, что это до сих пор продолжается, что даже сегодня не соблюдаются законы, и там все эти мародеры безнаказанно продолжают там действовать.
Мне кажется, что, пожалуй, на сегодняшний момент самое важное, что необходимо отметить, это то, что с политической точки зрения для сторон конфликт какой-то, или с военной точки зрения конфликт закончился, но только не для мирного населения, особенно вот в так называемой буферной зоне, это Горийский район, да, вот на границе с Южной Осетией. Мы связывались с нашими коллегами, которые сейчас там работают, и несмотря на объявленный вывод российских войск, несмотря на объявленное присутствие европейских наблюдателей, мародерство в этих деревнях продолжается и по сей день. И когда мы там были, это было действительно страшно, то, что творилось в этнических грузинских деревнях на территории Осетии и вот в буферной зоне, было действительно страшно, потому что на территории Осетии грузинские деревни были сожжены практически полностью, и все жители оттуда ушли. Но это было в чуть меньшем масштабе в Горийском районе, но тем не менее горели дома, выносило все, что мародеры могли вынести, и главное, что там не было никаких властей вовсе. То есть в тот момент, когда там 12 или 13-го, когда тут начали уходить российские войска, там осталось несколько миротворческих постов, которым было явно не до того. По сути, люди были оставлены на откуп осетинским мародерам, которые спокойно пересекали границу, туда проходили. К сожалению, это происходит по сей день. Люди не могут вернуться в свои дома, эти деревни практически опустошены. И на сегодняшний день там по-прежнему нет никаких властей, которые могли бы хоть как-то поддерживать правопорядок и безопасность.
Через несколько дней после начала этого конфликта вдруг совершенно случайно выяснилось, что, оказывается, в ходе, уже после вторжения российских войск на территорию Грузии, было взято энное количество пленных, задержанных. И, откровенно говоря, не знаю даже, каким образом международное право гуманитарное их описывает. Наверное, все-таки пленных гражданских лиц, да, не военнопленных. Ну и несколько военнопленных, тем не менее. Как относилась к ним российская сторона?
Вы знаете, мы получили сведения о том, что грузинские военнопленные, задержанные осетинской стороной, они задержались в основном в МВД в Цхинвале, поэтому мы говорим о том, что МВД – это осетинское. Правовой статус – это уже другой вопрос, но, по крайней мере, понятно, что задержались они, в общем, не, преимущественно не российскими войсками, а именно вот в Министерстве внутренних дел Осетии. И у нас есть сведения о том, что грузинские военнопленные подвергались пыткам и другому жестокому обращению, и что гражданские лица, которые были задержаны, что они также задержались в чудовищных условиях и подвергались жестокому обращению. Такие данные у нас есть, и я уверена, что они войдут в более полном объеме в наш доклад, который сейчас мы готовим, пытаясь свести воедино вся информация, которая у нас есть по этому конфликту. И у нас есть несколько случаев подобных обвинений в адрес грузинской стороны о том, что несколько осетинских военнопленных, которые содержались в Грузии, также были подвергнуты жестокому обращению. Хотя тут я должна сказать, что, конечно, по масштабам эта информация очень разнится. Что касается статуса этих задержанных, то действительно это был очень большой вопрос. Мы знаем о том, что задерживались гражданские лица и той, и другой стороной. И, конечно, это вызывало очень серьезную обеспокоенность, потому что, опять же, зная историю конфликта в этом регионе, мы знаем, что помимо, скажем так, официальных задержаний, да, или задержаний, которые более или менее находились в рамках международного права, были просто частные захваты, когда люди пытались решить свои какие-то проблемы путем захвата. Там они назывались заложниками. Мы, может быть, не используем этот термин, но, по сути, именно об этом шла речь.
Я как раз хотела спросить, мне вот откровенно непонятно, зачем российские войска брали гражданское население, именно как заложников, или в чем состоял смысл этого?
Ну, мне кажется, опять же, я как бы не могу взять на себя ответственность и объяснить, что при этом думали российские войска. Прежде чем я просто поясню, что в основном, по крайней мере, по нашим сведениям, людей захватывали не российские войска, а осетинские военнослужащие и добровольческие формирования. Да, еще раз я поясню просто с правовой точки зрения. Все, что мы говорим по поводу нарушений юго-осетинских добровольцев, которые были действительно массовые и страшные, в частности, вот в этих грузинских деревнях, надо понимать, что статус этих добровольцев вообще никому не понятен. Кто они такие? Что это такое? Они называются резервом юго-осетинской армии, теоретически. Фактически это мужское население Южной Осетии, у каждого которых есть калашников и камуфляж. Поэтому говорить о них как о стороне конфликта на самом деле неправильно. Конечно, это территория, которая на тот момент находилась под контролем российской стороны, и всю ответственность за то, что там происходило, безусловно, несет российская сторона. Просто чтобы было понятно, да, о чем мы говорим. Вот. Но, тем не менее, эти захваты происходили в основном, захваты гражданского населения, насколько нам известно, и я допускаю, что у нас есть не вся и не полная информация на этот счет, именно силами осетинских военнослужащих, осетинских добровольцев. Отчасти, мне кажется, что это нужно было, потому что было понятно, что будет обмен раньше или позже, и нужно было уравновесить ситуацию в какой-то степени. В частности, мне известен, по крайней мере, один случай, когда были захвачены достаточно случайным образом двое грузин, отец и сын, отец достаточно пожилой человек, и похитители потребовали освобождения совершенно конкретного осетинского военнопленного, угрожая, что если он не будет освобожден, то заложники будут расстреляны. Этого, к счастью, не произошло. В конце концов, эти грузины были переданы в МВД, и, насколько я понимаю, в конце концов освобождены. Но, тем не менее, это просто показывает, этот случай показывает, на каком уровне там происходил разговор, да, до того, как... Ну, сейчас, по крайней мере, насколько нам известно, в общем, обмен произошел, все были отпущены, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы не получим каких-то новых сведений о том, что кто-то пропал, кого-то не могут найти из тех, кто был задержан.
Спасибо. Мы беседовали с сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат и Ула Солвангом, которые только что вернулись из Грузии. Продолжим беседу в следующем выпуске программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Первое заседание по делу об убийстве Политковской состоится в Московском окружном военном суде 15 октября. В этот день пройдут предварительные слушания. 4 крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК», «БП» и «Газпром» просят правительства о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 триллион рублей. Такое решение было принято на совещании в Кремле. В российских городах во вторник состоялись акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». В Киргизии прошли похороны жертв землетрясения в Ошской области. Среди 74 погибших много детей. Президент Украины Виктор Ющенко проведет консультации о роспуске Верховной Рады в среду, сообщили в пресс-службе украинского президента. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб, высказался за нормализацию отношений между Европой и Белоруссией. В Ираке завершилась миссия военного контингента Армении. Об этом сообщило во вторник американское командование. Иранское государственное телевидение сообщило, что венгерский самолет был принужден совершить посадку после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и двум японским ученым Йотиро Намбу, Макото Кобаяси и Тосихиде Масакава. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Молодые политики Кавказа о проблемах, оставленных им нынешним поколением, и жизнь детей в ортодоксальных православных семьях. На протяжении всего 20 века на Кавказе допускались серьезные просчеты, которые зачастую приводили к межнациональным конфликтам. Перед молодыми политиками стоит задача не только ликвидировать последствия этих просчетов, но и отыскать новые пути интеграции кавказских народов. К такому выводу пришли участники заседания круглого стола под названием «Мир Кавказу», который прошел на днях в Москве. На этом обсуждении побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Организаторы круглого стола Российский конгресс народов Кавказа и Антикоррупционный комитет Северного Кавказа собрали в одном зале представителей большинства народов региона. Молодым политикам и общественным деятелям предложили отыскать в ходе непростой дискуссии темы, которые смогли бы объединить жителей Кавказа и способствовать налаживанию отношений между политиками России и Грузии, Армении и Азербайджана, Осетии и Ингушетии. Отсутствие широкого общественного диалога еще более завело ситуацию на Кавказе в тупик. Об этом говорил руководитель Северокавказского отделения Центра стратегических исследований СК «Стратегия» Абдулла Истамулов.
А если не говорить, то проблема не уходит. Она заходит в очень плохую ситуацию, в очень низкую форму, и проблема становится нерешаемой вообще. Говорить о проблемах нужно. Только тогда мы сможем что-то с вами выработать или что-то прорекомендовать кому-то. Но что же произошло в Грузии? И что происходит в России сегодня? И что такое Кавказ? Наша с вами жизнь, наше с вами общежитие на протяжении многих веков выработало что-то одно, единое, и не только в одежде или в характере. Мы жили рядом, но в последнее время произошли события, которые нас делят. И мне бы очень бы хотелось, чтобы сегодня мы говорили не только про то, что есть на самом деле, что происходит, чтобы каждый сказал, что он думает, как это исправить, что мы можем внести в вклад позитива. Но понятно, что мало что. Дело в том, что решают другие. Кто решает, они забыли одну истину, что кому многое дано, с того многое и спросится.
В основе многих межнациональных и территориальных проблем Кавказа лежат социально-экономические причины. Эту мысль высказал глава Антикоррупционного комитета Северного Кавказа Муса Садаев. По его мнению, несмотря на различия в характере становления экономических систем России и государств Южного Кавказа, настоящим бичом для всех этих стран стала коррупция.
На мой взгляд, вся проблема в том, что реально экономика перешла в руки коррумпированной системе. Как Республика Северного Кавказа, так и Республика Закавказье. Вот эти коррупционные связи, они фактически заменили собой всю экономику всех ближайших республик и ближайшего Закавказья. Они более сегодня мощны в своем направлении, чем экономические связи, чем политические, чем межгосударственные даже отношения. То есть это такой особый ранг, который фактически все заменил. И они управляют. А эта группа и создает, к сожалению, нам ненужные братским народам Кавказа вот эти конфликты.
В заседании круглого стола приняли участие и представители старшего поколения. В соответствии с кавказскими традициями особого отношения к старшим, им отвели роль наставников, даже не ограничивая жестким регламентом их выступления. Говорит вице-президент Союза армян России, академик Генри Агаян.
Сейчас говорилось о коррумпированности. Наш современный бизнесмен, миллионер и миллиардер, он даже по-русски, даже на своем собственном языке не может нормально разговаривать. Не уважает ни свою культуру, ни культуру соседа. Большинство из них необразованные люди. Я не хочу всех отождествлять, но очень грубо, наверное, больше 50% современных миллионеров и миллиардеров шулеровским путем заработавшие деньги. Эти, именно эти люди спровоцировали всю Чечню, деньги делали. Бизнес сделал. Бизнес на чем? На танках и на пулях.
В В ходе дискуссии выяснилось, что темы социально-экономических проблем, коррупция и безработица, волнуют участников круглого стола не меньше, чем тема вооруженных конфликтов в регионе. Выходец из Дагестана, активист молодежного движения «Оборона» Девлет Казиханов считает, что в северокавказских республиках о занятости молодежи больше думают радикальные исламисты, а не светские власти.
Негде работать молодым людям, некуда податься, негде реализовывать свои идеи. И, соответственно, им надо искать себе где-то. А вот эти движения, там, ваххабизм или там прочие, да, секты, у них же есть деньги. Они как-то финансируются, они как-то поддерживаются. Может, это из-за рубежа, может, это, не знаю, из Москвы. Ну, я в этом сомневаюсь, что это из Москвы. И они предлагают деньги ребятам. А когда они попадают в это общество, они видят, что они для чего-то нужны. Вот даже самая плохая цель, да, там где-то кого-то подорвать там, или где-то что-то там собраться, вот, они видят, что они не нужны, и они реализовывают себя и в этой области именно. Ну, есть люди поумнее, которые что-то придумывают вопреки обстоятельствам, вопреки жизненной ситуации. Я вот думаю, вот федеральный центр, если он не причастен к этому всему, он должен обратить внимание на это. Потому что бездельно скитающийся молодой человек там, или группа молодых людей – это такой великий соблазн, да, чтобы там, их совратить, а их совратить очень нетрудно. Были моменты, когда мне несколько раз даже предлагали должности. Купить, да. Буквально позапрошлом году я ездил, мне предлагали пост директора школы. Все это стоило 300 тысяч рублей. Ну, так как я некомпетентен, я не могу управлять школой, и у меня нет вообще преподавательского образования. Конечно, я отказался как нормальный человек. Но потом я видел, что поставили человека, который никакого отношения к преподавательской деятельности не имеет. Он туда встал, чтобы отработать эти 300 тысяч и заработать себе что-то. И исход был такой, что на территории школьного стадиона был построен его двухэтажный дом. Это не в Махачкале, это в одном из районов Южного Дагестана. Вот такая ситуация там. Поэтому нужна другая волна. Не надо обращаться к Путину, к Медведеву. Они не услышат. Потому что им выгодно, чтобы на местах их поддерживали, явку на выборах обеспечивали. Им это выгодно. Они развязывают руки нашим тем правителям, которые на местах сидят. Тем баям, бекам.
Рассказывал активист молодежного движения «Оборона» Девлет Казиханов. Молодые кавказские политики и общественные деятели в своих выступлениях подчеркивали, что их мнение сегодня интересует немногих. Об этой проблеме говорил председатель общества чечено-ингушской культуры Даймохк Ачизна Абуизид Апаев.
Никогда в российской истории общественные движения, и тем более молодежные, не в состоянии оказывать сильное воздействие на принятие политических решений. Но, тем не менее, положительная тенденция налицо. То есть в российском обществе, в Москве, по мере развития общественного движения, общественной организации, объективный закон о перерастании количества в качество, он очевиден. И мне очень отрадно, что вот в молодежной среде активизируется общественная деятельность.
Говорит руководитель молодежного комитета Российского конгресса народов Кавказа Кантемир Хуртаев.
На самом деле, вот это игнорирование молодежи имеет место быть, и действительно сейчас очень тяжело взрослому молодому человеку добиться чего-то, пробиться, да, если у него нет каких-то связей, возможностей. Но это в то же время проблемы, которые должны решаться, и я думаю, они будут решаться. Но просто вот утешать себя тем, что вот они будут решаться, конечно, мы не собираемся, и мы предпринимаем в этом направлении определенную деятельность. Вот мы, молодежь, в частности, молодежь Российского конгресса народов Кавказа. В первую очередь мы хотим объединить кавказскую и в том числе российскую молодежь. После вот развала Советского Союза и отсутствия практически молодежной политики на протяжении 15 лет привело к тому, что сейчас очень распространена тенденция объединения молодежи на узконациональной основе. То есть, если мы сейчас посмотрим на ситуацию в ВУЗе, чеченская группировка, студенты общаются там отдельно, там дагестанская и так далее. И это не есть хорошо.
Однако, по словам участника заседания круглого стола руководителя грузинского молодежного движения «Лазаре» Джонни Карацхелия, в Грузии у молодого человека гораздо больше шансов влиять на общественные процессы, чем в России.
Ну, к счастью, в Грузии действительно молодых пускают, и абсолютно другая система, абсолютно другая атмосфера. Там чувствуется, что Советского Союза давным-давно не было в Грузии. А в России, к сожалению, не так. И поэтому еще продолжается травка молодежи. Я думаю, грузинская молодежь сможет это сделать. Искоренит вот эти все ошибки своих предков, которые перед Грузией провинились. И сделает свое.
Эхо межнациональных конфликтов на Кавказе отдается зачастую и в Москве, в частности, в студенческой среде. Есть многочисленные факты стычек между студентами-выходцами из Армении и Азербайджана, Осетии и Ингушетии. Руководитель молодежного комитета Российского конгресса народов Кавказа Кантемир Хуртаев не скрывает, что подобные стычки после августовских событий в Грузии могли произойти и между студентами-осетинами и грузинами. К счастью, пессимистические прогнозы не оправдались.
Посредством таких вот встреч было предотвращено не одно массовое столкновение, массовая драка. Вот у меня, допустим, есть знакомые осетины, грузины, и для меня как индикатор, видя их вот понимание ситуации, мне кажется, что никаких осложнений не будет. Осетино-ингушские, армяно-азербайджанские бывают столкновения, да, и это имеет место быть, но это не системный характер носит, и очень часто они провоцируются искусственно, эти столкновения. Осетино-грузинских столкновений, мне кажется, практически не будет.
Судя по выступлению Джонни Кварацхелия, несмотря ни на что, у грузин не изменилось отношение к россиянам.
Вот мы, грузины, до сих пор не знаем, что Россия хочет от нас. Хотя вчера был в нотариальной конторе, и женщина там, вы грузины? Я сказал, да. А что вы хотите от нас? Что мы хотим от вас? Ничего. Единственное, дайте нам жить нормально. Больше ничего. Мы любим, уважаем русский народ, российский народ. Любой, который живущий в России, это для нас важно и для нас очень приемлемый человек. Несмотря на эти факты, которые сейчас происходят между Россией и Грузией, что вот проводит Россия, в Грузии нет ненависти к русским именно. Отсюда тоже русские ребята вот недавно уехали в Грузию и оттуда звонят, мы хотим здесь остаться.
Говорил руководитель грузинского молодежного движения «Лазаре» Джонни Кварацхелия. Главный итог заседания круглого стола на тему «Мир Кавказу» заключается в том, что многие его участники смогли отыскать общий язык, убежден председатель общества чечено-ингушской культуры «Даймохк» Ачизна Абузит Апаев.
Говорить о том, что сегодняшний обмен мнениями может решать глобальные проблемы, это, конечно, было бы преувеличением серьезным. Но, тем не менее, я вот наблюдал, как после заседания обмениваются мнениями грузинские и южно-осетинские молодежь. Две девушки, там парень. И вижу, как они уже нормально разговаривают, нормально обсуждают те или иные детали происшедшие. Начали остро. И я попытался там разрядить немного обстановку, призывая не вспоминать моменты больных мучений. Вот как раз сегодняшнее – это задаток того, что мы можем в последующем иметь достаточно сформированное движение на основе вот этих постоянно действующего дискуссионного клуба. В последующем вот это более положительные результаты могут дать. Это только начало.
Не исключено, что уже в ближайшее время дискуссии молодых политиков и общественных деятелей пройдут в наиболее проблемных регионах Кавказа.
На встрече молодых политиков Кавказа побывал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Взгляды, профессия, мироощущение и религия родителей накладывают отпечаток на характер проблем, возникающих с детьми. Я заметила, что в Москве все чаще вижу молодых девушек и даже девочек в платках с опущенным в землю взглядом, в длинных юбках, носочках и обуви, похожей на тапочки. Мне всегда хотелось спросить у них, как они сделали этот выбор. Именно с такими детьми и их родителями встретилась в Петербурге наш корреспондент Татьяна Вольская.
Иногда я вижу на детской площадке двух девочек, которые гуляют с бабушкой. Девочки обязательно в юбках, довольно длинных, и платках. Платки постоянно развязываются, волосы выбиваются, длинные юбки путаются в ногах, мешая лазать по лесенкам и кататься на горках. Это девочки из православной семьи, где им явно не разрешают носить брюки. Бабушка их, кстати, успела таки со мной поговорить и сообщить, что теперь она активный член прихода, а раньше, до того, как у нее открылись глаза, глаза, была у себя на работе партийной активисткой. Но этим летом мне посчастливилось познакомиться с совсем другими семьями, где родители, хотя и живут церковной жизнью, но дети на вид не отличаются от своих сверстников, занимаются спортом, празднуют Новый год, и все-таки их жизнь родители стараются организовать несколько иначе, говорит член одного из московских православных братств Наталья Гребенева, мать четырехлетнего малыша Левы и трудного подростка Ильи.
Даже если Илюшка, хотя он вот так колеблется, даже если он не выберет вот сейчас вот так открыто, то если я буду стоять в этом, ну, не фанатически, а действительно свою жизнь так выстраивать. Ну, вот для меня как бы выстраивание жизни моей честное, оно только перед Богом возможно. Только через это я могу как-то выйти из своих каких-то вещей, которые мне даны там от родителей, от прабабушек, вот какие-то наследственные вещи, изломы вот эти вот. И я их только могу в церкви решить в контексте церкви как собрания. И при этом это же и учит меня давать возможность свободы другому человеку.
В этом году Наталья с детьми и другими семьями своего братства была в летнем лагере, говорит одна из организаторов лагеря Галина Лошкова.
Мы хотели реализовать такую концепцию, чтобы это был не чисто детский лагерь, а чтобы это был взрослый лагерь. В нем участвовали, чтобы полноценные вот взрослые члены братства. Чтобы это было одинаково интересные темы другим.
А чем вы это достигали?
Мы долго думали, действительно, как можно было бы заинтересовать детей, и при этом, чтобы взрослые не закисли. В наших двух братствах, потому что у нас взрослых много, а детей совсем мало. И они все вот разного возраста. И мы поэтому решили смоделировать такую вот жизнь вот в нашем братстве в виде такой вот жизни в группах. Разбили наш лагерь на несколько смен. Все взрослые дети были поделены на группы, причем самым произвольным образом. На такие группы, в которых были и взрослые, и дети. И вот вместе пытались как-то вот во всех делах лагерных участвовать. А дел было много. И поэтому те взрослые, которые были в группе, они старались обращать внимание уже на детей. Детям как-то тоже приходилось на самом деле включаться, потому что их, с одной стороны, взрослые включали. И многие, кстати, с большой выдумкой. Так что ребенку было интересно. Положительный опыт лагеря был потом. То есть ребенок приезжал одним, а за лагерь он как-то успокаивался, обретал какие-то границы, которых, может быть, в семье не всегда удается выстроить. И успокаивался как-то. И он уже понимал, что вот утром он должен делать вот это, там, потом мы работаем, потом мы там играем, что-то делаем. И даже уже дети ждали этого. Конечно, педагогических таких целей, может быть, не удалось решить за короткий срок лагеря. Но, например, в нашей группе вот был маленький Коля из нашей общины. У него все время была проблема с питанием. Он потому что никогда не хотел есть там кашу, суп. Вот. И для мамы это было такое мучение. И в группе были взрослые братья, такие взрослые дяди, такие очень представительные, которые мы просто говорили: «Колян, ты как это не ешь там кашу?» Ну, простым таким вот языком. И ребенок, вот это производило магическое действие. То есть все мамины, вот эти умоляния, припадания на колени, не играли никакой роли. А вот эти вот братские такие твердые слова сказали: «Ну как так? Ну посмотри, какие там у тебя мышцы. Тебе же надо много вот работать, много есть». И ребенок как-то вот втягивался. Это было интересно.
Маленький ребенок – маленький опыт. Но были и большие дети, для которых устраивались разные мастерские, а главное, которым хотелось передать, рассказать что-то очень важное из истории страны.
Ну да, нам хотелось не быть этими самыми Иванами, не помнящими родства, попробовать передать это детям, что вот та свобода, в которой мы живем, вот то, что мы можем свободно молиться и благодарить, и общаться, она куплена дорогой ценой, и, в общем, нам так видится, что ценой жизни вот этих людей репрессированных. Среди них были, конечно, верующие, неверующие, но в первую очередь, конечно, священников репрессированных. Конечно, хотелось бы, чтобы эта память в детях тоже была, чтобы было благоговение перед памятью этих людей. Кажется, что это очень важно, это что-то такое жизнеобразующее.
Именно поэтому место для лагеря выбрали вблизи расстрельного полигона, где когда-то расстреливали людей, осужденных особой тройкой НКВД, в том числе священников. И обычная летняя детско-взрослая жизнь соприкасалась с историей, на которую, какая бы она ни была, эти люди не хотят закрывать глаза. Так произошло в лагере, например, и у 15-летнего Вити.
Все по распорядку делал, как положено. Вроде все понравилось. Мастерские, я участвовал в двух мастерских. Первое – это вышивание, а второе – это роспись по стеклу и керамике.
А вышивал ты что?
Закладку для книги.
Ты был, когда ездили вот на места захоронения?
Да,
вот.
Сильное впечатление было, конечно. Я от самого места, что тут вроде мы живем такой хорошей жизнью, а на самом деле здесь такие места, которые видели совсем другую сторону жизни человеческой. И богослужение на этом месте на меня впечатление произвело. Сильная молитва была.
Есть ощущение, что можно что-то сделать, чтобы такого больше не повторилось?
Ну, это от нас зависит, в первую очередь.
Мысль об устройстве лагерей пришла родителям, говорит председатель Покровского малого братства Ольга Синицына.
Первоначально вот такие лагеря это были вот чисто родительские. Выезжали вот верующие, пытались как-то совместно научить детей вот жизни в церкви, в вере. Были разного плана лагеря, и скаутские, были спортивные. Но вот в течение времени вот мы увидели, что детям это не очень просто передать. Даже если верующие родители, состояние вот семей современных такое, что не получается. Как бы нет в культуре нынешней, в традиции, ну, как бы ее вообще нет, можно сказать.
Ну, то есть, я так понимаю, что ваши семьи повисают в пустоте, не поддержанные ни школой, ни обществом.
Но это вот многие семьи, и также семьи церковные. Потому что люди, когда воцерковляются, они видят разницу и беспомощность. Даже если они воцерковились, в своей семье они ничего не могут сделать. Поэтому сейчас едут не только родители, но едут вот братья и сестры. Семьи сами не могут справиться. Уже такая среда вот, ну, церковная, братская. Когда не только ради детей лагерь, когда сами взрослые находят смысл в общении, и этот смысл могут увидеть дети.
То есть, когда они не развлекают детей?
Да, для всех вот общая жизнь. У нас был в группе сложный подросток, и он в лагере вот как раз открылся, и с ним можно было начинать говорить о вере.
Этот трудный подросток Илья, между прочим, открылся не где-нибудь, а именно в поездке на место расстрелов. До этого с ним никто не мог сладить, и вдруг на полигоне Илья испытал настоящее потрясение. Очевидцы говорят, что его как будто подменили. Ему остро захотелось, чтобы такого больше никогда не повторилось. Мама Ильи, Наталья Гребенева, говорит, что лагерь в этом смысле имел и продолжение.
Еще в этом братстве группа молодежи, над которой я знаю, что они вот трясутся в хорошем смысле, потому что они говорят, это наша святая святых. Молодежь, там человек, по-моему, 8-9, от 18 до 22 лет. И я действительно увидела, что это люди молодые, молодые, причем люди-то нормальные, все учатся в высших учебных заведениях, говорят на иностранном языке. Вот живые, нормальные люди, и я первый раз увидела, насколько они действительно серьезно ищут этот путь, и как они относятся к старшим, ко взрослым вот в этом братстве, и какое у них взаимопонимание. И одна девочка-психолог, вот учится на третьем курсе, специализируется по подросткам, у них случайно с Илюшкой расстался разговор. И вот она стала как-то его опекать, и он открылся ей. И когда мы приехали в Москву, я думаю, ну, кончится лагерь, вот, братство другое. И вдруг она звонит, и мы с ней встречаемся, она говорит, а я хочу к вам на чай прийти. Она настолько приняла в сердце Илюху, то есть она мне рассказывает о моем сыне, не то, что я знаю, а те вещи, которые она видит из глубины. И она просила даже у нас в институте специальную ектению за подростков, то есть молится у нас о молодежи, о детях, она попросила, чтобы молились о подростках, потому что это самый трудный период. То есть для меня это было откровение, потому что действительно молодая девочка, зачем ей это надо? 21 год. Причем она обручена, у нее вот жених тоже в этой молодежке. У них интересная жизнь, у нее учеба, у нее работа. И вот зачем какой-то трудный подросток вот реально ей нужен? Потому что обычно привыкаешь, что да, мы любим поговорить, да, мы любим все проблемы сказать, а реально позвонить, взять ответственность, я очень благодарна.
Главное, подросток в лагере нашел контакт с другими взрослыми.
Там идет такое принятие непосредственное, неопосредованное ничем. Потому что, конечно, легче всего построить человека, сказать, ты не вписываешься. И я еще увидела такой момент, когда во главе все же мужчина. Вот мужчина, служащий брат, который становится... Почему-то я вот поняла, что основные вещи пасторские. Действительно, почему раньше всегда в церкви стояли братья? Я знала это из Писания, из того, из сего, из традиции. Но я реально это видела, потому что сестры, они могут быть служащими, они очень много могут нести. Но вот какие-то вещи в полноте, это может только брат. Вот я это увидела. И когда его там строили сестры, там, Илюша, ты, да я не пойду. И когда подходил кто-то из старших братьев, это было всегда, вот они обнимали его за плечи, это был тихий разговор. Я видела, как меняется лицо ребенка, и я просто потом знаю, что всегда оставлялась ему свобода. Всегда.
С моей точки зрения, все правильно. Христианство невозможно без свободы. Есть ли подобные лагеря в других странах? Говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Католиков и протестантов в Германии почти поровну, примерно по 25 миллионов человек. И та, и другая ветви христианства создают в летнее время лагеря для отдыха детей и подростков. Ситуация в протестантских летних детских учреждениях по традиции более либеральная. На странице объединения таких лагерей в интернете среди наиболее часто задаваемых родителями вопросов фигурирует и такой. Обязаны ли дети для того, чтобы их приняли в лагерь, быть верующими? Ответ. Цитата. Нет. Хотя лагеря и являются местом проведения свободного времени в христианской традиции, вера в Бога не является условием для приема ребенка». Конец цитаты. На вопрос, как будут, тем не менее, преподаваться детям христианские ценности, содержание и сущность христианской веры, дан такой ответ. Цитата. «Каждая группа читает в утренние часы главу из Библии и обсуждает прочитанное на основе подготовленных вопросов. В течение дня проводится молитва, связанная с темой дня и событиями дня в лагере. Послемолитвенная беседа проводится также с опорой на повседневные события и впечатления участников. Но при этом в лагере никто никого ни к чему не принуждает, в частности, ничего не делается против воли ребенка. Дети приглашаются к обсуждению содержания пассажа из Библии. Главная установка – на формирование личного пути к Богу». Конец цитаты. Летние лагеря протестантов создаются по модели, предложенной в 1988 году пастором Хансом Брантом. Секретом успеха своих лагерей организаторы считают мотивирование детей на установление множества активных контактов со сверстниками. А контактность детей друг с другом облегчает, по убеждению организаторов, понимание детьми возможности контакта с живым Богом Иисусом Христом. У немецких католиков все немного более официализировано и бюрократизировано, у них есть даже головная организация – Союз немецкой католической молодежи. Согласно опросам, более половины детей в Германии верят в загробную вечную жизнь и имеют вполне определенное представление о ней. Праведники будут вознаграждены, а злые и плохие попадут в ад. Самыми большими грешниками дети считают политиков и нарушителей супружеской верности.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О жизни детей в ортодоксальных православных семьях рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обостряется ли невосполнимость потери спустя 2 года после гибели Анны Политковской? Об этом говорим с правозащитниками Светланой Ганушкиной и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пищ.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».